проект «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» из истории рок-н-ролла, песни Роя Орбисона. Печаль, растерянность, одиночество в его песнях были искренними, льющимися и очень талантливыми. Облечь свою природную застенчивость и чувство одиночества в талантливую мелодию – это особый спасительный дар. Считается, что первый хит «Битлз», песня «Please, please me», написана под Роя Орбисона. Передачу в Нью-Йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 2 марта 2000 года.
«Радио Свобода» — передача из истории рок-н-ролла, песни Роя Орбисона. Ведет передачу Марина Ефимова. Орбисон был самым некрасивым певцом и бардом в истории американской поп-музыки. Он говорил: «В детстве я был настолько никакой, что люди были не в состоянии меня запомнить, иногда даже в моей собственной семье». И Рой Орбисон писал только грустные мелодии. Его первая знаменитая песня, появившаяся на пластинке в 1960 году, называлась «Only the Lonely» – «Только одинокий». Это начало первой строчки песни «Только одинокий может понять, что я чувствую». Only the lonely. Рассказывает певица и актриса Кейди Лэнг.
Он был ужасно раним. Он рассказал мне однажды, как шел к женщине, которой он потом написал песню «Плачу», и не мог справиться с дрожью рук, голоса, совершенно не мог владеть собой, так и не решился. Вернулся домой и написал эту песню «Плачу». И, конечно, способность перевести свое страдание в мелодию и слова – это уже совсем другой дар, творческий, а не исполнительский. И его песни, как говорится, льются без всяких видимых усилий. Consciously or unconsciously, it was effortless for him. I was all right for a while. I could smile for a while. But I saw you last night. You held my hand so tight as you stopped to say hello. Oh, you wish me well. You couldn't tell that I've been crying over you. Crying over you. Then you said so long, left me standing.
Сейчас нелегко понять, насколько в 60-е годы Рой Орбисон отличался от всего, что было, пишет биограф Орбисона, английский музыковед Алан Клейсон. В поп-музыке царила сладкая сентиментальность Тони Беннета, Фрэнка Синатры. Чувство заразительное, но искусственное. А в песнях Роя звучали подлинные печаль, растерянность, одиночество, пусть даже мелодраматические. И тенор его был таким неожиданным, как если бы оперный певец запел вдруг блюзы. Брюс Спрингстин как-то сказал, что голос Орбисона из другого мира. Словом, он был уникален.
He was a very shy person.
Рассказывает Барбара Холл, продюсер, работавшая в 80-х годах над созданием видеофильма «Антология Роя Орбисона».
He was very reserved.
Это был очень стеснительный человек, очень вежливый и сдержанный. В нем не было ни намека на ту самоуверенность и напористость, которые нередко приходят вместе со славой. Вероятно, его музыка была столь эмоциональной, потому что он все держал в себе. Его характер виден и в его песнях. Для его времени они были очень необычны. Он не боялся показать свою уязвимость, слабость, нежность. Так как он, мужчины тогда не говорили.
Он сделал эмоции модными. При этом он, как говорится, не рвал страсть. Он не кричал, не жестикулировал, не приплясывал, не бегал по сцене. Он просто стоял совершенно неподвижно в своем черном костюме и черных очках и пел. И все напряжение и волнение шло только от его голоса и от его чувства. Чистое волшебство.
Так вспоминает свои первые впечатления от песен Орбисона Робин Гибб из известной австралийской музыкальной группы Bee Gees и его брат Морис.
Роя копировало не меньше певцов, чем Элвиса Пресли, но ни один из них не сумел воспроизвести эмоциональный спектр Орбисона, его душевный настрой. Даже сам Орбисон не всегда мог его воспроизвести. Вот почему я так ценю его оригинальные записи 60-70-х годов, записи первых исполнений, особенно «Blue Bayou». Какое мастерство! Эту песню никто никогда не мог повторить. Она принадлежит только Рою.
Blue Bayou, наверное, можно перевести как «Голубые болота». Они спрятаны в глубине луизианских лесов, в блаженных местах забытых цивилизацией. «Я оставил свою любовь в Blue Bayou», — поет Орбисон. «Но когда-нибудь я вернусь туда, чтобы снова стать счастливым. Когда-нибудь».
I feel so bad, I've got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes. Working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou.
На волнах Радио Свобода передача из истории рок-н-ролла. Песни Роя Орбисона. Ведет передачу Марина Ефимова.
Bye.
Формально говоря, Рой Орбисон начал свою карьеру в самом конце 50-х годов. В 58-м году он выпустил первую пластинку.
В нашей передаче участвует профессор Бостонской консерватории, историк рок-н-ролла Кен Замбелла.
Но настоящим началом был 60-й год и песня «Only the Lonely». И кто принял его на ура? Англия. Все английские группы сделали его своим кумиром, включая Битлз, которые тогда еще были только на подступах к известности. Между прочим, их первый хит «Please, Please Me» написан в подражании Орбисону, в его честь.
В 1963 году Орбисона пригласили в Англию, и на лондонской улице перед концертным залом Слоадельфи он увидел в афише, что довеском к его концерту будет участие новой молодежной группы «Битлз». «А кто такие эти Битлз?» – спросил Орбисон. И стоявший рядом мальчишка сказал: «Я один из них, зовут Джон Леннон». Они познакомились, и Леннон вызвался показать Орбисону Лондон. Леннон потом со смехом вспоминал, что Орбисон хотел увидеть три вещи: музей военной истории Англии, где он провел полдня, пьесу с сэром Лоуренсом Оливье и Черчилля, чтобы пожать ему руку. Вечером на концерте, кроме песен «Crying», «Blue Bayou» и «Only the Lonely», Орбисон пел еще одну новую песню «Убегая в страхе» или «Отступая в страхе» – «Running Scared». Вот что говорит об этой песне Кэйди Лэнг.
Меня всегда поражала песня «Running Scared», потому что там сначала идет одна песня, очень мелодичная. Куплет, куплет, куплет. И потом раз, часть вторая. Вся по нарастающей и крешендо. И песня кончается на самой высокой ноте. Для меня это и называется искусство слагать песни.
To me that's great songwriting.
Yeah, running scared.
Клодет Хестенд вышла замуж за Роя Орбисона, еще когда он не был ни знаменит, ни даже известен. Притом Клодет была очень хороша собой, за ней ухаживали многие. Объясняя выбор Клодет, владелец знаменитой студии звукозаписи Sun Records, мистер Сэм Филлипс, известный своим цинизмом, говорил: «В Рое тогда было до черта идеалов, да и, в общем, и потом он не сильно изменился». Когда Орбисона настигла слава, у них с Клодет было уже трое детей, все мальчики. Клодет жила с детьми в Техасе, в Хьюстоне, а Роя слава носила по свету. И в конце концов заброшенная жена не выдержала одиночества. Развод прошел тихо, даже тайно, и никто не осудил Клодет, меньше всех сам Рой. Но он написал песню «Иди», «Walk on», по тому же принципу, что и Лермонтовская «Нет, не тебя так пылко я люблю», то есть объяснение в любви, построенное на отрицаниях. В песне «Walk on» поется: «Иди, ты сделала правильный выбор, уходи, не оглядывайся». А имеется в виду: пожалуйста, не уходи.
walk on. Don't turn around. Walk on to higher ground. Take the love we've shared together.
После развода Рой старался не оставить себе ни одной свободной минуты. Он летал на концерты в Австралию, в Азию, в Скандинавию, в Южную Африку. Он писал песни кинофильмам и регулярно ездил смотреть автогонки. Об одних таких автогонках 1966 года его биограф пишет.
Гонки состоялись под Лондоном в день концерта. Когда они кончились, Рой выпросил у чемпиона Дэйва Бикерса его чешскую гоночную машину, чтобы сделать на ней один круг. Через 200 метров машина слетела с трека. Роя выбросило на траву, и он сломал ногу. Любопытно, что когда он упал, первыми бросились к нему его почитатели с просьбой дать автограф.
Но зато в больницу, где Орбисон лежал со сломанной ногой, пришла Клодет. Пришла и осталась. И Рой Орбисон написал свою единственную веселую песню. «Уман» была единственной веселой песней Роя Орбисона. Через 2 года после возвращения Клодет погибла в автомобильной катастрофе на глазах у мужа. А еще через 2 года 2 из 4 сыновей Орбисона погибли во время пожара в доме у деда, где они гостили. Golden days before they end. Whisper secrets to the wind. Орбисон умер в 52 года от сердечной болезни, которая у него началась после гибели детей.
Он один из революционеров рок-н-ролла. Его место в истории поп-музыки уникально. Он повлиял на всех, он повлиял на Битлз. И он никогда не будет забыт музыкантами.
Истории рок-н-ролла. Песни Роя Орбисона. Передачу подготовила Марина Ефимова. 2 минуты на объявление, и на волнах свободы мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Yeah. значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Что такое русский авангард сегодня? Когда он по-настоящему начался? Как зовут этих художников, меняющих представления о современном мире? Как выражаются в искусстве состояние обиды, фрустрации, потери ориентации, наступившие в результате распада Советского Союза? Изменяется ли сам статус художника с появлением интернета? Обо всем этом искусствовед и художественный критик Екатерина Деготь. Впервые в эфире 2 марта 2000 года. У микрофона Иван Толстой. В пражской студии гость из Москвы, искусствовед, художественный критик Екатерина Деготь. Екатерина, скажите, есть ли что-нибудь в искусстве 2000 года, что уже обратило на себя ваше внимание?
Нет, в искусстве 2000 года пока нет. Но, в принципе, черты искусства нового тысячелетия как-то, в общем, дали себя знать уже в последние десятилетия 20 века, как мне кажется.
Наверное, это был бы очень широкий разговор, бесконечный, если бы какие-то точки все-таки не нанести в этом пространстве. Какие самые главные вещи, которые останутся, ну, если не от предыдущего века, потому что, насколько я понимаю, он еще не кончился, то все-таки от предыдущих вот нескольких лет в России прежде всего?
Конечно, молодое поколение художников, которое в постсоветское время работало, в принципе, мне кажется, заложило основы того, чтобы новое искусство в России было, но пока еще нельзя говорить о том, что есть какая-то новая, свежая волна. Постсоветское искусство только начинается, на самом деле, как мне кажется. И те, скажем, перформансы, которые делал Олег Кулик и которые снискали ему заслуженную известность, это только начало, как мне кажется. Он скорее зафиксировал какое-то состояние фрустрации нашей культуры в момент утраты советской почвы. Нельзя говорить о том, что уже что-то новое произошло. Пока лучшие художники, которые у нас были в последние десятилетия, они фиксировали вот то состояние потерянности, и, там, обиды и утраты ориентации, которая всеми нами владела.
А вот по силе своей это язык уже новый?
А откуда вы знаете, что новый язык будет сильным? Может, он будет слабым как раз?
Нет-нет, может быть, да, это я хочу как раз понять. Он отличается все-таки в сильную сторону?
По сравнению с чем?
По сравнению с предыдущей эпохой, с советской эпохой.
Ну, советская эпоха как раз дала замечательное художественное движение концептуализма, которое вполне закончено уже сейчас, чтобы о нем говорить, как о законченном явлении. Вот такого же, столь же законченного и сложившегося явления пока что у нас нет. У нас есть отдельные художники, которые, естественно, голос их силен, поскольку они должны перекрикивать всех остальных, поэтому им приходится кричать очень громко, кусать очень больно и вообще делать какие-то вещи, чтобы их заметили. Мне кажется, это вообще один из импульсов этого искусства. Искусство, поскольку оно существует в ситуации тотальной незамеченности таких каких-то ватных стен. Им очень хочется быть замеченным, скажем, концептуалисты не очень хотели быть замеченными, они, наоборот, хотели спрятаться, насколько я понимаю. Поэтому им не важно было громко кричать. А что касается силы, собственно, художественного жеста, будет видно, один человек вообще довольно трудно ему как бы соперничать с целым движением, поэтому будет видно, что будет в следующем веке в России.
Об искусстве советского андерграунда одни говорили «безнадежная провинция», другие говорили «да нет, это на хорошем уровне находится». Ну вот прошли какие-то годы таких жарких споров и такой принадлежности критиков к самой эпохе. И что же видно из сегодняшнего дня?
Ну, видно, конечно, что это одно из ярких таких явлений искусства 20 века, советский андеграунд, но не весь, конечно. А кое-какие явления в нем, кое-какие художники, и это нормально, это во всех странах так. Я вот только что видела выставку чешского андеграунда, в которой тоже, как выясняется, были очень интересные художники, имен которых я, например, не знала. Некоторые я знала, некоторые нет. Но выясняется, что они сделали какие-то работы, которые сейчас, через 30 или 40 лет, кажутся очень интересными. Та же самая ситуация и с русским, с советским андеграундом тоже.
Вот когда говорят провинциальное искусство, что вкладывают в это понятие?
Вкладывают какую-то негативную оценку, видимо, вкладывают сравнение прежде всего. Чтобы сказать провинциальное, нужно иметь некое представление о столичности. Я, кстати, не всегда уверена, что те, кто так говорят, они знают, что есть столичное, что вообще модно в столице, что называется. Я не уверена, что за таким высказыванием стоит четкое знание на эту тему.
А бывает так, провинциальный, но талантливый, и столичный, но бездарный. Кто побеждает?
Побеждает где, смотря в каких условиях. Понимаете, вот, опять же, я только что сказала, что какие-то художники, которых, может быть, никто не знал 40 лет назад, могут стать популярны и победить в каком-то смысле сегодня. Я бы вообще не описывала культуру в категориях победы или поражения. Я описывала бы ее в категориях какого-то полноценного или интересного, я бы сказала. Вот интересное для меня самое важное слово. Интересного какого-то культурного жеста. Интересные культурные жесты можно производить и в провинции. Скажем, страна может быть провинциальной, но художник может не быть провинциальным. Это никак не связаны между собой вещи. И может, естественно, быть провинциальный художник в непровинциальной стране, если он просто делает какие-то неинтересные вторичные вещи. Вообще, весь этот разговор о провинциальности России, он превратился в какой-то страшный, мне кажется, тормоз вообще культурного развития. Вот я была недавно в Екатеринбурге, так там меня замучили просто этими вопросами, провинции ли Екатеринбург или не провинции. Какой-то страшный в этом такой мазохистский импульс звучал. И то же самое происходит в России. И то же самое происходит, например, в русской философии уже вот на протяжении там больше 100 лет. Непровинциальная страна, прежде всего, не должна задаваться вопросом, провинциальна ли она, как мне кажется. Она должна говорить о чем-то другом. Ее философы должны рассуждать о человеке вообще, о человеческой жизни вообще, о бытии, там, о сознании, о чем там рассуждает философия, об искусстве в частности. Но она не должна бесконечно возвращаться к вопросу о месте России в мире. Уже невозможно говорить об этом.
Значит, есть подозрение, что мы провинциально расселяем?
Ну, это называется комплекс. Когда у человека комплекс, что он там маленького роста, и он все время об этом говорит, это не помогает ему вырасти, как мы все знаем прекрасно. Удивительно для меня то, что на уровне психологическом, на уровне человеческом все примерно понимают, что так себя вести нельзя. Как бы вот когда они видят человека, который так себя ведет в бытовой жизни, например, все время говорит о том, какой он там плохой, ужасный, неталантливый, маленького роста и так далее, все как-то понимают, что таким человеком лучше дело не иметь и как бы лучше от него подальше отойти. Тем не менее, страна считает необходимым себя вести именно так. И вот на уровне, когда разговор заходит о стране, все совершают чудовищный регресс к какому-то такому вот подростковому состоянию психологических комплексов. Меня это как-то страшно, честно сказать, даже уже не огорчает, а раздражает. Потому что это ужасно просто мешает двигаться вперед.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой.
Со мной в пражской студии московский искусствовед и художественный критик Екатерина Деготь. Екатерина, а если взять в целом 20 век, ну, может быть, оставив разве что вне разговора там какие-нибудь первые два с половиной десятилетия, когда действительно русское искусство было международно признано. Ну, вот если говорить о 75 последних годах, какие, так сказать, краткие какие-то дефиниции, краткие записи в некоем таком гипотетическом справочнике можно было бы поставить против искусства, которое было создано на территории России в 30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы и так до конца века.
Я только хочу сказать, что это не совсем верное представление о том, что в первые 20-25 лет русская культура была международно признана. Напротив, никто абсолютно не знал ничего практически. Ни о Малевиче, ни там... Чуть-чуть знали о Лисицком, поскольку он ездил за границу. Малевич впервые, как известно, выехал за границу в 27-м году. Практически никто его не знал, кроме...
Ну, русские художники театра, Ларионов и Гончарова.
Ларионов и Гончарова жили в бедности чудовищной. Это Дягилевский балет, еще в самый там до Первой мировой войны.
Ну, разве этого как-то мало?
Ну, в общем, этого мало. Потому что лучшие русские художники – это все-таки не Дягилевский балет. Это, конечно, это Малевич, это Родченко, это конструктивисты, это Лисицкий. И самое интересное, что было создано в русском искусстве, в общем, Розанова, там, что-то гениальный художник, который становится известным вот вообще только сейчас. Они вообще не были известны никому. Так что, мне кажется, немножко идеализированное у нас существует представление о русском авангарде, что там вообще как-то все было благополучно. Эти люди творили вообще не имея никаких абсолютно гарантий того, что они где-то и когда-то будут признаны. Значительно меньше они имели гарантии, нежели, скажем, современные молодые художники в Москве, которые все хотят этих гарантий как-то письменно получить. Так вот, значит, кроме русского авангарда, который сейчас, и то мы не можем говорить, что он так уж прям безусловно признан и правильно понят, но тем не менее такое слово есть, да, русский авангард. Помимо этого существует русское, советское искусство тоталитарной эпохи, которое, как мне кажется, понято не очень правильно. До сих пор никто не знает, что при этих словах следует представлять. Потому что если представлять огромное количество каких-то картин с изображением Сталина, плохо написанных, то действительно непонятно, почему это должно вообще занимать место в мировой истории. Но, как мне кажется, под этим следует понимать другое. Под этим следует понимать попытку как-то отредактировать, критически отнестись к искусству западного модернизма в новых социальных условиях, которые действительно были новыми и, как казалось тогда, требовали другого искусства. И вот попытка здесь сделанная, она изменила на самом деле структуру жанров. И искусство тоталитарного времени, достойное того, чтобы о нем говорить, это, конечно, прежде всего кино, архитектура и фотомонтаж. И, как мне кажется, здесь следовало бы выделить работы художников позднего авангарда или имеющих отношение к авангарду, того же Родченко, Лисицкого, или кинематографистов, как-то реагирующих на авангард, таких как Эйзенштейн или Довженко, и какие-то даже отдельные элементы, отдельные имена в таком кино, которое мы более привычно называем соцреалистическим, как Григорий Александров, например, который был ассистентом Эйзенштейна. Здесь, мне кажется, еще совершенно не проделана вот работа по выделению каких-то важных имен в том, что такое культура советского тоталитарного общества, потому что тоталитарное искусство, как мне кажется, мы можем понимать его как искусство официальное, так сказать, только насаждаемое сверху, но мне кажется, более интересно говорить о советском модернизме 30-х годов, который имеет собственное лицо и достаточно оригинальное, хотя одновременно и связанное с какими-то параллельными тенденциями. Ну, затем другое, как мне кажется, явление мирового масштаба – это, конечно, московский концептуализм, рождающийся в конце 60-х годов, и который параллелен явлением европейского, американского авангарда 60-х, 70-х годов. В общем, это явление, которое тоже оставило, мне кажется, значительный вполне след в истории искусства 20 века.
Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Со мной в пражской студии московский искусствовед и художественный критик Екатерина Деготь. Екатерина, а нет ли какого-то обобщающего труда, какой-то книги, какой-то программы для подрастающего человека, которая обнимала бы всю русскую культуру комплексно в целом XX века?
Ну вот мы попытались такую книгу написать втроем, и не только по 20 веку, а вообще, и не специально для подрастающего поколения, но, как бы, что называется, для более-менее широкой публики. Скажем, не для публики специально искусствоведческой, но для публики, которая, в принципе, знает, что такое искусство, и каким-то языком его описания владеет. И Лев Лившиц написал часть, посвященную древнерусскому искусству, Михаил Оленов, 18-19 веку, и я написала 20 век. Вот эта книга, возможно, выйдет весной этого года усилиями нескольких издательств.
Какой объем посвящен 20 веку?
Около 7 печатных листов. Это как, если перевести на страницу, 7×24, соответственно.
Ну, это да, это 200
страниц.
Это не
очень много.
Вы написали об истории изобразительного искусства.
Да, да, конечно.
А кино включалось?
Нет, кино не включалось туда, потому что изначально параметры этой книги были заданы таким традиционным искусствоведческим форматом, потому что там было древнерусское, и вот 19 век. Я бы сказала, 19 век все еще доминирует в наших представлениях о том, что такое искусство. Что искусство – это картина, там, скульптура, хотя, скажем, в средние века это было совсем не так. А в 20 веке тоже мы вынуждены уже к концу 20 века это представление ломать, и появляются инсталляции, там, видеоарт и так далее. Конечно, более правильно было бы написать книгу по истории русского авангарда, в которую вошли бы, скажем, в 10-е годы картина была важнейшим таким памятником, как бы главным жанром русского авангарда. Около 20-21 года это был теоретический идеологический проект, потому что Малевич перестал, как известно, заниматься живописью в этот момент и занялся только теорией. А Родченко тоже перестал писать картины и начал создавать такие идеологические... Это называлось производственничество, но на самом деле речь шла о таком идеологическом проекте искусства. Затем и Малевич возвращается к живописи, а Родченко идет к фотографии, то есть опять новая изобразительность. И финальная стадия русского авангарда – это кино, как я считаю. То есть с конца 20-х годов это как, либо кино... Либо какие-то художественные проекты, которые есть почти кино. Например, Лисицкий делал такие огромные выставки, состоящие из фотомонтажей, такую сильно воздействующую на зрительную среду, как бы его окружающую со всех сторон, связанную с большим количеством визуальных образов. Это, конечно, такое тоже как бы почти кино. Или то, что художники хотели сделать как бы другими не киносредствами, что, может быть, сейчас бы они каким-то средством видео бы, видеоинсталляции бы создали. Вот это, мне кажется... Где-то примерно с 29 по конец 30-х годов. Это такая вот финальная стадия русского авангарда, но захватывающая, конечно, Ивана Грозного из Эйзенштейновского. То есть какие-то вещи уже созданы сразу после войны или в последние годы войны. Вот такую книжку было бы интересно написать. И, наверное, интересно было бы ее прочитать, потому что такого действительно еще не было.
Скажите, влияет ли как-то интернет с его информационными возможностями на жизнь человека и искусство?
Да, конечно, очень влияет. Но об этом мало кому что известно, поскольку это влияет на такую индивидуальную очень судьбу. Но человек находит какие-то лично для себя какую-то информацию, какие-то гранты, например, для себя находит, возможно. Находит какую-то информацию о таких же людях, сидящих там в какой-нибудь другой стране, занимающихся этим же. Это, мне кажется, такой позитивный очень процесс, именно потому что он находится как бы вне контроля чьего бы то ни было. Ну, это такая рассеянность современной культуры, которая, в принципе, мне кажется, позитивна. Она должна как-то исцелить вот некоторые раны русской культуры, которые, как мне кажется, связаны вот с таким болезненным желанием быть все время в центре чего-то. Поэтому интернет, мне кажется, для России полезен. Хотя в целом я не могу сказать, что я как-то обожествляю интернет. По-моему, до сих пор это в значительной степени игрушка и способ проведения досуга, свободного времени. Я не могу сказать, что он что-то породил такое необычайное в культурном смысле. Но вот чисто психотерапевтически, мне кажется, это такая хорошая вещь для русского человека.
То есть вы не думаете, что вот эти такие коллективные проекты, может быть, полудружественные, которые представлены в интернете, там, скажем, огромные библиотеки, собрания каких-то текстов, что это могло бы быть тем путем, на котором история русского искусства могла бы быть создана? Ведь это не требует особенных затрат. Сканируешь нужную тебе картинку, и она уже на экране у всех в любой части света. И так далее. То есть это и в финансовом отношении, и в отношении коммуникации страшно помогало бы. Если текст может существовать на бумаге и не в таком дорогом виде, то картинка требует все-таки больших затрат, а в интернете все просто.
Ну, а кто поместил бы в интернет вот эти все картинки,
а
чтобы их оттуда брать?
А кто помещает тексты в интернет? Это потрясающая иррациональная инициатива.
Нет,
людская.
Это все-таки разные вещи, потому что тексты кто-то написал и их поместил. А чтобы поместить картинку Малевича, например, нужно получить, как я понимаю, деньги там с Русского музея, где эти картинки находятся. Либо надо сканировать с иллюстрации, что как бы незаконно. В общем, здесь вообще по поводу интернета, как вы знаете, существуют какие-то проблемы юридические, вот, связанные с правами
Начали
на вещи. Да, и я думаю, что их будет все больше и больше, и каким-то образом их придется решать. Но вообще возможность создать какую-то свою историю искусства, она сейчас есть у каждого. Каждый может просто что-то там такого насканировать, и самому написать, или откуда-то взять и составить такую свою историю искусства, и даже в интернете ее издать. Другое дело, что таких, может быть, историй искусства миллион. Все равно по-прежнему у нас все равно сохраняется какое-то место, где нормативное что-то существует. И вот какая-то, допустим, толстая книга все еще считается там чем-то нормативным. А то, что появилось в интернете, не всегда мы можем быть, кстати, уверены в том, что они правдивы, точны. Здесь возникает такая ситуация некоторой неподконтрольности. И в этом смысле интернет является таким новым культурным фактором, потому что до сих пор мы как бы... В принципе, мы верим печатному слову. Мы знаем, что есть какие-то люди, которые там недобросовестно поступают с источниками, есть какие-то специальные фальсификации. Но мы знаем, что это возможно, и тем не менее, в целом, вот мы считаем, что книга – это какой-то фактор, на который мы можем полагаться, потому что, по крайней мере, мы знаем, там, кто это написал, можем вычислить, кто это издал и так далее. В интернете мы не всегда можем вот все это определить, откуда вообще все это взялось. И поэтому наши отношения с культурой становятся какими-то другими, более шаткими. И здесь это то, видимо, к чему нам придется приспосабливаться в следующем веке. Если вообще культура выживет в том традиционном виде, в котором она существовала до сих пор, в чем я не уверена. Мне кажется, что сейчас никто совершенно не знает, какие формы вообще примет культура в ближайшее время.
Ваше имя всегда связывают с художественной критикой в области авангарда. Ну, а какие ваши собственные, на самом деле, предпочтения? Вы что-то другое любите и цените?
Вообще мне интересно. Я как бы вот не употребила бы слово «люблю», опять-таки, по отношению к искусству, потому что у меня мои какие-то эмоциональные радости, которые я получаю от искусства, связанные с интеллектуальными, прежде всего. Для меня искусство – это возможность от каких-то человеческих отношений и жизненных проблем удалиться в какую-то сферу. Если говорить о моих личных вкусах, мне не нравится искусство, которое работает с чем-то человеческим. Вообще, как бы вот. Мне кажется, что в целом это такой путь, который массовая культура выбирает. И я как потребитель, конечно, с удовольствием могу насладиться каким-нибудь там голливудским блокбастером. Мне тоже в нем что-то может быть интересно, но скорее, если в нем как-то затрагиваются какие-то теоретические проблемы, вольно или невольно, да, теоретические проблемы культуры нашего времени, 20 века. Мне вообще интересно современное. Мне интересно какие-то проблема культуры, как она будет развиваться, и то, как об этом говорит искусство, опять-таки, вольно или невольно. Поэтому мне очень разные вещи интересны. Концептуализм, но и не только. Скажем, вещи, которые доставляют такое чисто эстетическое наслаждение и вызывают желание повесить их на стену, мне неинтересны. Скажем, у меня нет на стенах произведений искусства, и я не отношусь к ним как к каким-то эстетическим предметам. Если у меня есть желание чем-то полюбоваться, то я бы лучше полюбовалась бы пейзажем. Реальным, я имею в виду, реальной природой. Вот. А искусство, мне кажется, существует для того, чтобы какие-то мысли порождать. Но, опять же, это вот мой такой индивидуальный подход. Я вполне допускаю, что он не универсален. Но вообще-то в культуре 20 века, надо сказать, он довольно важное место занимает. Таких людей оказалось довольно много, которым искусство интересно с этой точки зрения. И пока что до сих пор это так.
Сами вы не создаете произведения искусства пластические?
Нет. Вы знаете, нет, если не считать того, что когда я думаю о чем-то, я могу что-нибудь такое нарисовать. В этот момент я, кстати, превращаюсь в художника-реалиста, потому что я обычно зарисовываю какие-то предметы, которые стоят на моем столе, типа, например, часы там, или ручку, или что-нибудь такое, я тщательно изображаю. Кстати, возможно было бы из этого сделать произведение искусства, например, как-то это концептуализировать, выставить, сопроводить каким-нибудь текстом, но здесь нужно было бы проделать какие-то еще шаги.
Да, и участвовать в выставке. рисунки русских искусствоведов.
Нет. Вот как раз в такой выставке было бы совершенно неинтересно участвовать, а было бы интересно участвовать, например, в выставке на тему, там, скажем, отношения современного человека к объекту, или там на выставке про скуку, вот скажем. Я бы вообще сделала, если бы я как куратор выступала, я бы сделала выставку про скуку. И вот такая работа, она такой яркий, мне кажется, образец искусства, который создается от скуки или как-то тематизирует вот этот мотив скуки. Вот. Мне кажется, любой творческий человек, занимается ли он математикой, там, или искусствоведением, или биологией, он, если он вообще в принципе думает, то произведение искусства является побочным продуктом этого думания. Другое дело, что он может не хотеть этого делать, ему это неинтересно, скажем, неохота ему участвовать в выставке, это ему ничего не дает. Но, в принципе, мне кажется, что думающий человек мог бы без особого труда создавать некие произведения искусства, их выставлять. И вот художники — это, видимо, те люди, которым это не лень. Это вот те современные художники, это люди, которые думают, и при этом им не лень этот процесс как бы облекать в какие-то пластические формы. Вот так я бы сказала.
В пражской студии «Свободы» была искусствовед и художественный критик из Москвы Екатерина Деготь. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Продюсер Наталья Белова, вел программу Иван Толстой. Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпением. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За три недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались, с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог» и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология прошлое. Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии – беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».